Глава 59. В то время как гомон в зале все не стихал, Никс все силилась понять, как Шия могла получить этот зловещий титул. Она еще раз посмотрела на бронзовую женщину, которую уже обнимал Райф. Джейс и Крайш склонили головы друг к другу. К этому времени Аарон подошел к Мирошу, увлекая за собой Иркуана. Все трое заговорили одновременно. Разговор явно накалялся, и многие взгляды нацелились в их сторону. Аарон указал на Шию. «На Едрёшра!» Мирош покачала головой, ее взгляд опять стал жестким. «Та Дрёшра!» Они обменялись еще несколькими словами, после чего Аарон наконец сдался. Отошел от старосты и махнул спутником Никс, предлагая им подойти ближе к нему. «Это еще что за дела?» — возмутился Райф. «За кого они ее принимают? Какая еще сокрушительница дракона?» Аарон покачал головой.
«Чтобы понять мой ответ на этот вопрос, вам нужно больше узнать о нашей истории. Истории, общей для Чанрё и их кочевых потомков».
«Чанаринов», — вставила Эсми, — «нашего с ним народа». Ее брат кивнул.
«Речь идет об одной страшной битве на этих землях. В пересказах некоторые подробности сместились, как зыбучий песок. В первую очередь по той причине, что время и расстояние разделили наши народы».
«Какой еще битве?» — тут же спросил Грейлин. «Это как-то связано с Великой войной среди тавинов?»
«Не готов сказать», — признался Аарон. «Я могу лишь передать то, что рассказывают об этой битве, затерянной в тумане времен, нашей древней саги. Якобы она была настолько жаркой и разрушительной, что пески расплавились, образовав равнины Шилнура».
Никс посмотрел на восток. «Море из черного стекла».
«За обладание этими землями бились войска двух богов. Равки — яркие воины с черными сердцами, и Краены — темные воины с золотыми сердцами».
Никс посмотрела на Грейлина.
«Отступники под предводительством Элигора называли себя Ревен Кри. Звучит отдаленно похоже на эту Равку».
Райф кивнул.
«И это их описание, яркие воины с черными сердцами, в значительной степени характеризует и ту армию, которая сейчас засела в районе Черной горы, хотя, как насчет другого войска, Краены».
В поисках дальнейших разъяснений Никс посмотрела на брата Эсми. Тот уже продолжал.
«Оба этих войска сражались в воздухе над этими землями, используя страшные и невероятные силы оружия, пока в конце концов Краена не потерпел поражения. Его силы были наголову разбиты, оставив эти земли Равки его жестокому правлению, которое привело нас ко всей этой нынешней ситуации».
Грейлин нахмурился.
«Какое это имеет отношение к Шии и какой-то сокрушительнице дракона?»
Аарон кивнул.
«Легенды гласят, что Краене помогал один из воинов Равки, отделившийся от своих, когда был уже не в силах терпеть их порочность».
«Тавин, который переметнулся на другую сторону?» — спросила Никс.
«Это и есть та самая Дрёшра?»
Аарон бросил взгляд на Шию.
«Легенды гласят, что Дрёшра явилась в образе величественной бронзовой воительницы. Судьба ее после битвы описывается по-разному, в зависимости от истории. Одни говорят, что она была полностью уничтожена, когда Краена был на голову разбит. Другие, что выжила и прячется где-то среди останков этого бога, обезумевшего от горя».
Аарон повернулся к Мирош, которая продолжала что-то тихо обсуждать с Иркуаном.
«Некоторые из наиболее ревностно верующих убеждены, что в один прекрасный день Дрёшра восстанет из небытия, вернется к нам и поможет нашему народу освободиться от дракона».
«Но сам ты явно в это не веришь», — заметила Никс. Аарон пожал плечами.
«Я никогда не отдам свою судьбу в руки какого-то пророчества, как и жизни тех, кого я люблю. Только не опять. Я привык доверять песку на своем лице и солнечному ожогу на щеке. Ничему больше. Ни предсказаниям, ни каким-то шепоткам, разносимым по ветру».
Никс поняла, что за этими словами кроется что-то еще. Судя по мягкому прикосновению Эсми к руке брата, та знала эту историю целиком. И все же Никс подозревала, что этот его недоверчивый настрой подпитывается чем-то еще. Эсми, судя по всему, тоже так думала.
«О чем ты умалчиваешь, Аарон? Я всегда могу сказать, когда ты что-то скрываешь. Раньше ты был богоповязанным. Если ты повернулся к своей вере спиной, то к чему же встал лицом? Что же это такое, настолько могущественное, что заставляет тебя усомниться в верованиях старших поколений?»
«Сила когтей против бронзы. Вот во что я теперь верю».
Аарон повернулся к Грейлину.
«Я уже говорил тебе, что Тёве редко, когда встретишь южнее дракона. По крайней мере, намного южнее. И как думаешь, почему? «Да потому что это сопряжено для них с некоторым риском».
Никс выпрямилась. «Риском? Не можем ли мы этим как-то воспользоваться?»
Аарон тем временем продолжал. «Но в этом нет никакого колдовства или мистики, и нам не нужна Дрёшера, чтобы та спасла нас. Я видел, насколько уязвимыми могут быть Тёви. Я видел их побежденными, не какими-то там легендами, а силой мускулов и когтей. Именно на это я и возлагаю все свои надежды». Он ударил себя кулаком в грудь. «На нашу силу! Я пытался убедить остальных, но они и слышать ни о чем не хотят, слишком уж боясь вызвать гнев дракона».
К этому моменту Джейс, который до сих пор о чем-то негромко переговаривался с Крайшем, приподнялся над столом, явно привлеченный этими словами.
«Ты видел Тавинов побежденными? Как и чем?»
Аарон глубоко вздохнул.
«Ты должен понять, в наших землях обитают огромные хищники, настоящие демоны пустыни, очень похожие на тех крылатых тварей, что сопутствуют вам».
«Насколько я понимаю, ты имеешь в виду манкраев, именуемых еще песчаными призраками?»
Джейс повернулся к Никс.
«Которые на самом деле представляют собой какую-то разновидность летучих мышей. Мы с тобой это уже обсуждали, после того, как узнали о таких созданиях из чинаринских легенд».
«Верно», —
подтвердила Никс. Джейс продолжал.
«Мы знаем, что подобные колонии были созданы древними, чтобы быть стражами из плоти и памяти, щедро наделенными даром обуздывающего напева, позволяющим объединить колонию в единое целое».
«И создать единый разум Орды», — добавила Никс.
Джейс кивнул.
«Такие колонии существуют на болотах мира и в студенных пустошах. Так почему бы и не здесь?»
Он повернулся к брату Эсме.
«Аарон, ты можешь описать, как именно эти летучие мыши, эти манкраи, нападают на тавинов?»
«Они всегда наносят удар в воздухе, когда Тёви наиболее уязвимы. Призраки нападают молниеносно, стаями по три и более, испуская пронзительные крики, которые, похоже, ошеломляют их добычу. Я видел это собственными глазами. Тёви корчатся в воздухе, бронза их плавится под таким натиском. Как только их цель ослабевает, манкраи набрасываются на нее и разрывают на части».
Никс и сама уже видела нечто подобное в студенных пустошах. Тот паук, относительно податливый корень, попросту расплавился под градом ударов обуздывающего напева, не в силах сохранять свою изначальную форму. Аарон добавил к своему рассказу предупреждение.
«Однако не одни только Тёви являются добычей манкраев. Эти твари во множестве убивают и наших людей».
«Как и мирские летучие мыши в моих родных краях», — сказала Никс. «Они готовы уничтожить все, что только может представлять угрозу их гнездам, расположенным на вулканической горе под названием Кулак».
«Но колония Баашали обладает единым разумом», — напомнил ей Джейс. «Я не думаю, что здесь это так».
«Почему не думаешь?» — спросил Грейлин.
Джейс указал на Аарона.
«Он нам только что об этом сказал».
Тот явно пребывал в недоумении.
«Я? Сказал?»
«Это следует из легенды, которой ты только что с нами поделился».
Никс все поняла и даже отступила назад, словно пораженная внезапным озарением.
«Под Краеной, этим темным богом с золотыми сердцами, на самом деле понимались манкраи, только объединенные единым богоподобным разумом. Когда сюда заявились Ревен Кри, чтобы захватить Турубью, колония оказала им сопротивление».
«При поддержке Тавина, взбунтовавшегося против своих соплеменников», — добавил Грейлин.
«Дрёшеры!» —
прошептала Эсми. Никс продолжала.
«Но летучие мыши проиграли эту битву. Аарон сказал нам, что они были на голову разбиты. Из этого описания следует, что уничтожен был в первую очередь разум Орды, оставив после себя лишь разрозненную колонию диких летучих мышей, нападающих на кого попало».
Джейс кивнул.
«Их нападения на Тавина в воздухе могут объясняться лишь территориальным инстинктом. Но мне вот интересно, не сохранилась ли у них какая-то остаточная память о старой вражде, которая до сих пор пылает в их сердцах?»
Грейлин загоревшимся взглядом повернулся к Никс.
«Если все это так, то, может, ты сумеешь опять воссоединить эту колонию, помочь им основать новый разум Орды?»
«Как ты в свое время поступила с Рашке?» — добавил Джейс. «С таким союзником у нас мог бы появиться шанс осадить эту гору».
Никс опустила голову, представив себе всю грандиозность этой практически невыполнимой задачи.
«Вы все неправильно поняли», — предостерегла она. «Не забывайте, я не воссоздавала разум Орды Рашке. Наоборот, я помогла
уничтожить его, избавив колонию от ядовитой скверны паука. Это был единственный способ освободить Рашки от его контроля. И лишь потом этот разум вновь начал восстанавливаться, совсем понемногу и без посторонней помощи. Я не принимала в этом никакого участия. Пройдет не один десяток лет, а может и целых поколений, прежде чем эта колония опять обретет хотя бы рудиментарный разум Орды».
Джейс поморщился, явно признавая ее правоту. Никс обвела взглядом собравшихся.
«Как мы можем надеяться проделать это здесь? У нас нет ни времени, ни знаний, ни сил».
Ответа ни у кого не нашлось, кроме Эсми.
«Мы должны попытаться», — тихо произнесла она, глядя на брата. «Если есть хоть какая-то надежда на будущее».
Прикрыв глаза, Никс потерла пальцем лоб между бровями.
«Ты права, конечно же права, но я совершенно не представляю, как это сделать». «Эль-Маша опален в Райсаж», — нараспев произнесла Эсми. «Это чинаринская фраза, известная всем кочевникам. Все тропы начинаются с первого шага».
Арен кивнул. «Обычно за этим следует «Вас, Ричахен, Эйоутиест», — Эсми улыбнулась.
«То есть предупреждение. Не заглядывай слишком далеко вперед, иначе споткнешься».
Никс кивнула.
«Иными словами, иди как шел, а всем остальным заботишься по мере его появления».
Эсми лишь пожала плечами.
«Ладно, тогда давайте так и поступим», — заключила Никс. «Хотя не то, чтобы у нас был слишком большой выбор. Ну а первый шаг на этом пути — найти, где гнездятся Манкраи».
Грейлин повернулся к Арену. «Ты знаешь, где это место?»
«Примерно, на востоке, прямо на противоположной стороне Стеклянного моря от Тазгона. Там, где утесы Самскрага, разламываясь на огромные куски, образуют столбовые россыпи, запутанный лабиринт из отвесных скал, ущелий и обломков стекла. Хотя соваться туда смертельно опасно, даже если и не опасаться Манкраев».
Грейлин повернулся к Никс, оставляя это решение за ней, тем самым показывая, что его новообретенное доверие к ней никуда не девалось.
«Мы все-таки отправимся туда», — сказала она, после чего кивнула Эсми. «Сделаем этот первый шаг».
«Я помогу вам советом», — пообещал Аарон, хотя тут же высказал еще одно предостережение. «Однако Манкраи, как я уже сказал, это не самая большая опасность, которую можно встретить в россыпях. Не исключено, что есть и еще одна, даже еще более страшная». Джейс нахмурился. «И какая же?» Аарон посмотрел на шию.
«Я уже рассказывал вам об историях, касающихся судьбы сокрушительницы дракона. В некоторых из них утверждается, будто Дрёшера по-прежнему обитает там, сломленная и обезумевшая, укрывшись среди останков Краины, среди этих разрозненных призраков». «То есть среди Манкраев?» — прошептала Эсми.
Арен кивнул.
«В россыпях». «Но я думала, что ты не придаешь большого значения всем этим легендам», — сказала Никс. «Не придавала до нынешнего момента».
Какая-то суматоха привлекла всеобщее внимание к одернутому ковру у двери. В зал с криками ворвался какой-то чинрё с дальноскопом в руке. Арен с Иркуаном кинулись к нему и сразу же засыпали вопросами.
«Что случилось?» — шепнул Джей, склонив голову к Никс.
Она уже могла предположить ответ. Напряженный и мрачный, Арен подтвердил ее опасения.
«Этот дракон! Он просыпается!»